Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Ярослав Шимов. «Возвращение Жанны д'Арк» – книгу под таким названием подарил кандидату в президенты Франции, лидеру праворадикального национального фронта Марин Ле Пен во время ее визита в Москву на минувшей неделе председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Если в Москве Ле Пен сравнивают с национальной героиней Франции, то в Брюсселе настроения иные. Там считают, что ее возможный успех на предстоящих через месяц выборах нанес бы колоссальный удар по Евросоюзу. Такой в кавычках подарок к 60-летию европейской интеграции, которая отмечается в этом году, лидеры ЕС получить не хотели бы. И надеются, что новоявленная Жанна д'Арк, известная как ярая противница Единой Европы, проскачет мимо. Европейский саммит, который прошел 25 марта в Риме, формально юбилейный. Он был посвящен Римским соглашениям 1957 года. Они положили начало единому экономическому и в перспективе политическому пространству Западной Европы, из которого с течением времени вырос нынешний Евросоюз. Тогда были основаны такие институты, как Европейская комиссия, Европарламент, Европейский суд. Накануне римской встречи очень много разговоров о необходимости решительных действий и конце надежд на то, что проблемы Евросоюза разрешатся как-нибудь сами собой. О причинах легкой паники, сопровождающей европейский юбилей, и о том, насколько она оправдана, в разговоре со мной рассуждает австрийский политолог, профессор Центральноевропейского университета, специалист по проблемам евроинтеграции Антон Пелинка. Римские соглашения стали началом европейского общего рынка. Евроскептики заявляют, что именно такой и следовало оставаться европейской интеграцией, единым экономическим пространством, не больше. Учитывая то количество проблем, с которыми сталкивается сейчас Евросоюз, быть может, они правы?
Я так не думаю. Конечно, тут все зависит от того, для чего, по вашему мнению, европейская интеграция нужна. С самого начала эта интеграция не ограничивалась только экономическими вопросами. У нее была и политическая повестка дня. Идея тесного политического и экономического союза Соединенных Штатов Европы в том или ином виде присутствовала очень давно. И если мы сбрасываем со счетов политическую составляющую, то мы отказываемся от самой сути европейской интеграции. Это может произойти, но это будет означать конец Единой Европы в том виде, в каком ее прообраз возник 60 лет назад в Риме.
Как бы то ни было, в Европе нынче преобладает скептическое настроение. Популярность Евросоюза в большинстве входящих в него стран не первый год снижается. Почему европейцы так невысоко оценивают преимущества интеграции?
Причин много, одна из них связана с уровнем информированности. По всем опросам, более молодые и более образованные слои общества в значительно большей мере поддерживают Евросоюз. Негативно настроены те, кто не понимает или в недостаточной мере ощущает преимущество интеграции. Вторая группа – это так называемые неудачники модернизации, те, кто проиграл в результате социальных и технологических изменений последних десятилетий. В первую очередь, это менее образованные слои и старшее поколение. Они преобладают среди электората Национального фронта во Франции, Партии свободы в Нидерландах или Австрии. Социальный раскол в Европе налицо. Причем интеграция, отношение к ЕС – это только один из важных вопросов, из-за которых общество расколото. Ну и, конечно, свою роль играют националистические представления и стереотипы.
С другой стороны, этому трудно удивляться, ведь европейская идентичность как таковая – понятие расплывчатое, куда менее четкое, чем идентичность, скажем, немецкая, французская, голландская.
Конечно, существует и европейская идентичность, и национальные. Вопрос в том, как они сочетаются. В конце концов, Евросоюзу не пришлось изобретать велосипед. Мы знаем похожие ситуации из истории. Вспомните Соединенные Штаты. Там изначально существовали очень сильные идентичности, связанные с отдельными штатами или регионами. Как это проявилось, например, во время американской гражданской войны? Есть пример такой пестрой страны, как Индия. В общем, дело не в европейской идентичности как таковой, а в том, что она комбинируется с национальным самосознанием. Мне кажется, европейскости стало куда больше, чем было 50 или 60 лет назад. Вопрос в том, будет ли ее еще больше, станет ли эта общая идентичность сильнее. Никаких гарантий тут нет.
Благодаря Брекситу она усилилась или ослабилась? Вообще, уход Британии – большая угроза для ЕС?
Тут все неоднозначно. Мы видели президентские выборы в Австрии или парламентские в Нидерландах. Ожидалось, что там проявятся последствия Брексита, возникнет эффект домино. Но этого не случилось. Но впереди куда более важные выборы во Франции. Если Марин Ле Пен станет президентом Французской Республики, это будет иметь огромные последствия, куда более важные, чем Брексит. Ведь Соединенное Королевство всегда было наименее проевропейским членом ЕС. Не состояла ни в еврозоне, ни в Шенгенском соглашении. Уход Британии мог бы означать усиление европейской идентичности. В конце концов, британский подход всегда сводился к тому, что мы не Европа. Когда премьер Великобритании возвращался из поездки в Париж или Берлин, лондонская пресса писала, что он или она вернулся из Европы.
Вы упомянули предстоящие французские выборы. Возможно, избрание Марин Ле Пен означало бы конец Евросоюза?
Могло бы, но тут есть два «если». Первое, если Ле Пен станет президентом. Это не выглядит очень вероятным, хотя определенные шансы у нее есть. Второе, даже став главой государства, Марин Ле Пен будет вынуждена провести референдум по вопросу о членстве в ЕС. Она не может своей волей вывести Францию из Евросоюза. Но даже будучи президентом, она совсем не обязательно такой референдум выиграет. При голосовании о Фрексите мобилизация оппонентов Ле Пен будет очень высокой. Но если большинство французских избирателей все же выскажется за уход из ЕС, это будет очень серьезная ситуация. Евросоюз вполне может существовать без Британии, но я не уверен, что он будет жизнеспособным без Франции.
Как будет дальше выглядеть Евросоюз? Все чаще говорят о Европе разных скоростей, в рамках которой отдельные группы стран будут сотрудничать теснее, чем остальные, по тем или иным параметрам. На ваш взгляд, это реальный вариант?
Так ведь такая Европа уже существует. Можно вспомнить еврозону или Шенгенское соглашение. Ни одно из этих объединений полностью не совпадает с границами ЕС. Так что примеры того, как одни страны сотрудничают теснее, а другие по каким-то своим причинам держатся в стороне, в Европе уже есть. Так что ничего радикально нового. Но вот что действительно важно именно сейчас, особенно в связи с политическими переменами в США, это общая политика в области обороны и безопасности.
Вы имеете в виду создание европейской армии?
Да, если ряд государств, прежде всего Германия и Франция, выскажутся за создание неких единых европейских сил обороны, неважно, как они будут называться официально, это сильно изменит ситуацию. Правда, возникает вопрос, какова в таком случае окажется роль НАТО, и кто именно будет формировать такие силы? Возможно, это будет еще одно проявление Европы разных скоростей, и без Британии появление таких сил становится более вероятным. В Лондоне с таким проектом никогда не согласились бы, считая его угрозой и конкуренцией НАТО.
Это, видимо, так или иначе отразится и на отношениях с Россией. Что, на ваш взгляд, возобладает в Европе? Восприятие России как угрозы, которая распространилась после аннексии Крыма и начала конфликта в Донбассе, или усталость от этого кризиса, санкций и готовность закрыть глаза на многие прегрешения Москвы?
Суть политики Кремля в Европе ясна. Это попытка противопоставить одну страну или группу стран другой, а в первую очередь Евросоюзу как целому. Это давняя российская стратегия – иметь дело не с ЕС, а с отдельными странами. Это проявляется в отношениях Москвы прежде всего с некоторыми восточноевропейскими государствами. А если говорить об украинском кризисе, то, как ни странно, для Европы большим препятствием в перспективе будет Крым, чем Донбасс. О тех или иных условиях прекращения войны на востоке Украины все же можно договориться, достичь компромисса. Признание же аннексии Крыма было бы для Европы поражением, отказом от соблюдения международного права. Для России после аннексии здесь тоже пространство для маневра минимально. Здесь компромисс практически нереален. Поэтому критически важен вопрос о том, будет ли Евросоюз сохранять единство, говорить одним голосом, вести общую внешнюю политику. Все усилия Кремля будут в ближайшее время направлены на то, чтобы так не было.
Напомню, что я беседовал с австрийским политологом, специалистом по проблемам евроинтеграции Антоном Беленькой. В эфире «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. и еще на тему угроз с разных сторон европейским ценностям и единству. Начну с обширной цитаты. «Агрессивные действия Кремля беспрецедентны для нашего времени. Вторжение в соседние страны, убийство гражданских лиц, первая в Европе со времен Второй мировой войны аннексия территории иностранного государства, мощные кибератаки – все это относится к арсеналу нынешнего российского режима. Это сопровождается массированной, продолжительной, грубой и агрессивной кампанией дезинформации, которая направлена на дестабилизацию нашего общества, вмешательство в ход наших выборов и дезинтеграцию ЕС за счет поддержки тех, кто стремится к его разрушению». Конец цитаты. Такую картину рисуют авторы опубликованного на прошлой неделе открытого письма руководству Европейского Союза. Его подписали российский оппозиционный политик, экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, бывший президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес, многие депутаты Европарламента, основатель и руководитель аналитическо-расследовательской группы «Беллингкэт» Элиот Хиггинс, эксперты в области международной безопасности, аналитики, общественные деятели и журналисты из двух десятков стран, всего 54 человека. Это письмо вряд ли будет приятно прочесть его основному адресату, главе ведомства ЕС по внешней политике и безопасности Федерике Могерини. Авторы обращения открыто обвиняют Могерини в том, что она недооценивает исходящие из России информационные угрозы Европе и не делает практически ничего для того, чтобы им противостоять. Открытое письмо было инициировано базирующимся в Праге аналитическим центром European Values – «Европейские ценности», который специализируется на мониторинге информационной ситуации в Европе. Вот что рассказал мне Якуб Янда, заместитель директора этого центра, руководитель программы Kremlin Watch, касающейся российской пропаганды.
Мы обратились к ряду экспертов в сфере информационной безопасности из разных стран и к некоторым известным общественным деятелям, в частности к Гарри Каспарову, экс-президенту Эстонии Томасу Ильвесу и другим, с просьбой присоединиться к нашему открытому письму Федерике Могерини с призывом, наконец, уделить должное внимание угрозе дезинформации и пропаганды, исходящей со стороны российских властей. Конкретно это означает необходимость расширить специальное подразделение, которое уже действует в рамках структур ЕС и занимается этой проблемой. Оно называется East Stratcom Team. Несмотря на многочисленные обращения членов Европарламента и представителей стран-членов ЕС, численность этой команды остается минимальной – 11 человек, чья работа финансируется в основном отдельными странами. Это означает, что Евросоюз в целом ситуацией с кремлевской пропагандой почти не занимается. Мы считаем это ошибкой.
Почему вы решили выступить с этим обращением именно сейчас, и почему адресатом стала именно Федерика Могерини?
Сейчас, поскольку появилась информация, ее обнародовали газеты «Вашингтон Пост» и «Энн Эпплбаум», о том, что подразделения, о котором я упомянул, расширять не будут. Почему именно Федерика Могерини? Потому что East Stratcom Team формально подчиняется ей. В марте 2015 года Европейский совет, в который входят главы государств и правительств стран ЕС, призвал госпожу Могерини уделить особое внимание кампании дезинформации, развязанной Россией. Ей это поручено, поэтому мы призываем ее выполнить это обязательство. До сих пор этого не происходило.
По какой причине?
Это политическое решение госпожи Могерини и ее коллег из внешнеполитического ведомства Евросоюза. Это решение состоит в том, что госпожа Могерини избегает прямо называть Россию в качестве источника и вдохновителя кампании дезинформации, отступает перед этой проблемой. Такое ощущение, что ей кажется, если не говорить об этой угрозе, то она как-то сама собой исчезнет. Этого не происходит, чему мы свидетели, как в Европе, так и в США. Дезинформационно-пропагандистские операции набирают силу. В этом контексте поведение госпожи Могерини ведет лишь к ухудшению ситуации.
Другие руководители Евросоюза в этом плане ведут себя более активно?
Скажем, председатель Европейского совета Дональд Туск регулярно говорит о проблемах информационной безопасности. Однако в его распоряжении нет исполнительного аппарата. Именно Федерика Могерини – человек, которому поручено заниматься этим вопросом, и в ее аппарате существует East Stratcom Team. Но на данный момент эту команду, скорее всего, лишь терпят, как нелюбимого ребенка. Это эксперты из отдельных европейских стран, и финансируется их работа этими странами. Хорошо, что они там есть и делают все, что могут. Но речь идет о необходимости придать этой работе надлежащий вес на общеевропейском уровне.
Вы можете привести пример каких-либо действий со стороны России в области дезинформации и пропаганды, которые требовали бы ответных действий именно на уровне всего Евросоюза?
Сейчас развернуты кампании нападок и дезинформации, касающиеся, например, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и кандидатов в президенты Франции Эммануэля Макрона. Они ведутся с помощью пророссийских альтернативных медиапроектов в европейских странах или же непосредственно самими российскими СМИ, вещающими на европейскую аудиторию. Причина – поддержка этими политиками антироссийских санкций в связи с агрессивной политикой Москвы в отношении Украины. Не исключены кибератаки и разного рода вмешательства в ход предвыборных кампаний в европейских странах. Как раз на этом направлении полноценная и хорошо оснащенная команда экспертов могла бы принести большую пользу, отслеживая и сообщая о такого рода угрозах. Но сейчас их возможности настолько ограничены, что они не в состоянии делать практически ничего.
В последнее время звучат критические голоса, в том числе и в адрес вашей организации, о том, что борьба с российской информационной угрозой якобы превращается в своего рода бизнес. Ведь речь идет о выделении финансирования со стороны ЕС, о тех или иных грантах. Насколько обоснованы эти подозрения?
На данный момент на государственном уровне исследования в области борьбы с дезинформацией практически никто не финансирует. Большинство средств, расходуемых на эти цели, выделяют частные фонды. Значительная часть наших коллег в других странах Европы работает на добровольной основе, как раз потому, что считают дезинформацию и пропаганду угрозой. Это явно не лучший способ разбогатеть, если уж мы говорим о бизнес-перспективах такой работы.
Есть и идеологический аргумент. От ваших оппонентов доводилось слышать, что такого рода деятельность слишком идеологизирована и фактически направлена против свободы слова, к чему-то напоминающему европейский вариант маккартизма.
Я понимаю, почему возникают такие опасения, считаю их совершенно легитимными. Но если мы говорим о мониторинге и указании на случаи распространения дезинформации, то это как раз помогает свободе слова. Проблема была бы, если бы кто-то начал запрещать кому-либо выражать свои взгляды. Ограничение свободы слова состоит именно в этом. В сегодняшней Европе с ее конкурентным информационным пространством мне очень тяжело это представить. Для этого должна возникнуть ситуация, напоминающая, например, российскую, где конкретных людей преследуют за их политические взгляды. Да, сегодня европейские страны находятся в состоянии своего рода информационной войны, в силу того, что некоторые авторитарные режимы инвестируют немалые средства в ведение этой войны. Если Европа будет по-прежнему отказываться инвестировать в собственную информационную оборону, то она проиграет. Ведь уже сейчас количество людей в Европе, верящих разного рода мифам и нарративам, распространяемым дезинформаторами, быстро растет. Пример – восприятие Украины, на которое все сильнее влияют распространяемые альтернативными СМИ утверждения о том, что в этой стране у власти фашистский режим, который демократическая Европа не должна поддерживать.
Если говорить о финансировании этой информационной войны, у вас есть представление о том, сколько на соответствующие цели тратит Россия и сколько страны Евросоюза?
Да, с российской стороны, если говорить только о государственном финансировании соответствующих медиапроектов, эта сумма в пересчете на евро исчисляется несколькими миллиардами. Европейские страны в этой области почти ничего не финансируют, расходы на эти цели минимальны. При этом речь идет не только о финансировании каких-то СМИ, а, например, о поддержке проектов, занимающихся факт-чекингом, то есть проверкой достоверности распространяемой информации. Эти проекты в Европе есть, но они очень бедные с точки зрения финансирования, что неизбежно отражается на качестве их работы. Понятно, что речь идет в каком-то смысле о сизифовом труде. Люди лгут и будут лгать всегда. Но важно, до какой степени и с какой интенсивностью. Именно это могло бы стать объектом внимания европейских стран.
Пару лет назад много разговоров было о создании европейских СМИ, ориентированных на русскоязычную аудиторию, как в странах бывшего СССР, так и в самой Европе. Что происходит с этими проектами? Они умерли, не родившись?
Насколько я знаю, некоторые находятся в стадии подготовки. Телеканал в настоящее время уже запущен, хотя он не имеет отношения непосредственно к структурам стран ЕС. Есть еще один проект, базирующийся здесь, в Праге, Russian News Exchange, финансируемый в основном правительством Нидерландов. Он стремится поддерживать независимые русскоязычные СМИ в постсоветском регионе. Но нужно проводить границу между медиапроектами, ориентированными на русскоязычную публику, и тем, что касается, назовем это так, информационной обороны Европы. Этим занимаемся, в частности, мы. И это должно быть предметом деятельности той самой команды экспертов, действующей в рамках дипломатического ведомства ЕС. Это два рода деятельности, которые частично пересекаются, но, в принципе, ориентированы на разную аудиторию.
Если вернуться к инициированному вами обращению госпожи Могерини, реакция с ее стороны пока не последовала?
Мне пока об этом ничего не известно. Собственно, не так важно, последует ли реакция сегодня или завтра. Важно сделать саму эту тему предметом общественного внимания. Мы уже получили сообщение из нескольких европейских стран с поддержкой нашей инициативы и обещанием поднять этот вопрос на европейском уровне. А, собственно, именно этого мы и добиваемся.
Это было мнение заместителя директора аналитического центра «Европейские ценности» Якуба Янды, с помощью которого было подготовлено открытое критическое письмо руководству Евросоюза. В эфире программа «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. Мы продолжаем разговор о европейских делах и проблемах, которым посвящен сегодня весь наш выпуск. Троянского коня в Евросоюзе, способного заблокировать продление санкций против России, у Кремля не будет, во всяком случае пока. Вопреки некоторым прогнозам, болгарские социалисты, заявлявшие о намерении в случае победы добиваться отмены санкций, проиграли на состоявшихся в воскресенье в этой стране парламентских выборах. Победу одержала правящая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии», сокращенно ГЕРБ. За нее проголосовали 33% избирателей. У наиболее пророссийски настроенных социалистов – 28%. Судя по всему, правительство Болгарии в третий раз в своей политической биографии возглавит лидер ГЕРБа Бойко Борисов. Правда, к необходимости маневрировать между Брюсселем и Москвой, за дружбу с которой по историческим и ностальгическим причинам выступает значительная доля избирателей, для Софии в последнее время добавилась еще одна головная боль – вконец испортившиеся отношения между Евросоюзом и Турцией. Болгарии, как ближайшего соседа Турции, это касается непосредственно. Ситуацию в Болгарии и вокруг нее для «Радио Свобода» анализирует болгарский политолог и экономист, директор экономических программ «Центр по изучению демократии» в Софии Руслан Стефанов. Какова, на ваш взгляд, основная причина того, что партии ГЕРБ удалось, вопреки многим прогнозам, победить на этих выборах?
ГЕРБ и лидер этой партии Бойко Борисов вели очень активную, хорошо продуманную кампанию, особенно в последние две недели. Они очень хорошо работали с электоратом. Кроме того, ГЕРБ использовал определенный страх болгар перед изменившейся в последнее время геополитической ситуацией, убедив большинство избирателей в том, что эта партия способна наилучшим образом разрешить проблемы, возникающие в последнее время в отношениях с Турцией и Евросоюзом. Эта тема у нас очень активно обсуждалась накануне выборов, и Борисов оказался тем политиком, который сумел убедить избирателей, что он лучший выбор для неспокойных времен. Социалисты выступили в целом неплохо, но, похоже, перегнули палку, слишком часто заявляя о возможности пересмотра отношений Болгарии с ЕС. Многих избирателей это оттолкнуло. Это была их большая ошибка.
При этом несколько месяцев назад поддержанный социалистами кандидат Румен Радев, считавшийся пророссийским, победил на выборах президента Болгарии. Что заставило избирателей изменить свое мнение?
На президентских выборах гораздо большую роль играет личностный фактор. Радев – генерал авиации, популярная фигура, его рейтинг был гораздо выше, чем рейтинг социалистической партии. За него голосовала и часть избирателей, поддержавших на парламентских выборах ГЕРБ. Кроме того, за исключением пары небольших партий, все остальные, не исключая ГЕРБ, активно обхаживали пророссийский электорат, позиционируя себя в качестве тех, кто способен наилучшим образом выстраивать отношения с господином Путиным. Так или иначе, тема умиротворения России, улучшения отношений с Москвой громко звучала во время предвыборной кампании. Бойко Борисов был в этом отношении более взвешенным и осторожным, но все так или иначе давали понять, что хотели бы улучшения отношений с Россией.
Означает ли это, что новое болгарское правительство будет лоббировать в рамках Евросоюза отмену санкций против России?
Не думаю. Скорее всего, это правительство ограничится инициативами по улучшению экономического, делового сотрудничества с Москвой, какими-то новыми сделками. Но в политическом плане Борисов, в частности, однозначно дал понять в последних интервью, что его партия осуждает аннексию Крыма. В этом его главное отличие от социалистов. Делая примирительные заявления в адрес России, Бойко Борисов в то же время заявляет, что ГЕРБ решительно проевропейская партия.
Пойдет ли ГЕРБ на создание коалиции с националистической партией «Объединенные патриоты»?
Сложно предсказывать, хотя на данный момент это выглядит как самый вероятный вариант, если победители выборов хотят опираться на парламентское большинство. С другой стороны, Борисов хорошо понимает, что объединенных патриотов с их радикально-националистической программой не очень хорошо воспримут в Европе в качестве членов болгарского правительства. Есть вероятность, и Борисов уже намекнул на это, что ГЕРБ составит правительство меньшинства, которое при принятии определенных решений будет обращаться за поддержкой к объединенным патриотам и к партии «Движение за права и свободы» ДПС, представляющей интересы турецкого меньшинства. Но открыты разные варианты, за исключением большой коалиции ГЕРБа и социалистов, возможность которой социалисты отвергли. У Борисова, кстати, есть опыт руководства правительством меньшинства. Он уже делал это во время своего первого срока в качестве премьер-министра.
Вы упомянули о сложностях в отношениях с Турцией. Накануне выборов поступали сообщения о том, что болгарские националистические активисты перекрывали турецкую границу, стремясь не допустить приезда этнических турок с болгарским гражданством, ехавших на голосование. Межнациональная напряженность у вас в стране растет? Чем это может грозить?
Я думаю, что это очень политизированный вопрос. В обществе роста напряжения на этнической почве я не заметил. Но объединенные патриоты, к сожалению, подогревают националистические настроения. Правда, по моим наблюдениям, это, наконец, пошло им во вред. Многим избирателям не понравилось то, что они могли видеть в репортажах с границы, когда пожилых людей толкали, вытаскивали из автобусов и так далее. Относительно умеренную часть тех избирателей, которые могли бы отдать свой голос объединенным патриотам, это оттолкнуло, и они, наконец, проголосовали за социалистов, или даже за ГЕРБ. У болгарских избирателей нет погромных настроений, но многие из них сейчас опасаются Эрдогана и возникающей при нем перспективы более авторитарного турецкого режима у нас под боком. Беспокоит ревизионистский тон заявлений некоторых турецких политиков в духе нового османизма. Как я уже сказал, одна из причин того, почему большинство граждан поддержало Борисова и его партию, это их надежда на то, что он сможет удержать мир в стране и одновременно наладить нормальные отношения с Эрдоганом.
Напомню, что я беседовал с болгарским политологом Русланом Стефановым. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Ярослав Шимов. Всего доброго!